корреспондент, его сразу вешали. Не буду располагать данными. Отдельную на тему величия державы нашей и мести ее в мировом, так сказать, контексте. Я коряво говорю, я знаю, что я ни черта не понимаю ни в чем, но тем не менее я говорю, как говорю, терпите. Вы же тоже нажрались, вы же тоже лучше-то не скажете. Вы еще обблюетесь в процессе речи вашей такой вот тронной и триумфальной. Ну вот, а я еще хотя бы держусь. Хотя тазик здесь, тазик недалеко. Так вот, относительно места Российской Федерации современной, вместе в мировом, так сказать, распределении ролей. О, я сказал еще лучше. Так вот, мы можем взглянуть на автомобиль нашего президента. Кем бы ни был наш президент, но автомобиль-то у него останется. Все тот же самый, и глядя на марку автомобиля этого и прочих автомобилей высшего
должностных лиц государства, мы все можем вполне себе составить адекватное представление о том, кто, собственно, где, на каком месте находится. Итак, это был краткий исторический обзор, ну не то что обзор, а попросту говоря, попытка вспомнить далекие сороковые. Потому что очень, очень сложно современным людям, особенно вот школьникам, я прям даже не знаю, потому что такой поток на них льется этого патриотического говна, что я даже вот не знаю, то ли вот детям давать шапочки такие резиновые для бассейна, которые уши-то прикрывают, то ли кепку с четырьмя козырьками сшить для каждого. Я с трудом, я думаю, смогу как-то нейтрализовать последствия. Я буду ездить с лекциями по школам, я буду рассказывать о том, как было дело. Я буду рассказывать о том, как Гитлер опередил нас, но как мы готовились ударить первыми. У Гитлера было меньше сил, у Гитлера было изначально недостаточно сил для удара, но у него не было уже выхода. Его бы растоптали, если бы он не ударил первым. И это был жест отчаяния. И он протянул. Протянул ведь еще 5 лет почти протянул. А мог бы в 41-м загнуться. Так хорошо ли вышло в итоге-то? Не знаю. Итак, сейчас мы попробуем послушать прекрасную песню, название которой не помню. Но я думаю, что она достойно завершит нашу программу. Итак, трансляция закончилась. По крайней мере, та ее часть, которую мы с вами хотели. Ну, то есть, вы-то не хотели, я знаю. Вас от всего этого тошнит не первый год. А я только рад. Вот, я, значит, предложил вам эту волшебную запись от 22 июня 2012 года. А теперь я вынужден сообщить вот тем, кому интересно, что попропадали куда-то в нашей студии практически все мощные ПНП-транзисторы кремниевые. Было довольно много. Теперь что-то вот не наблюдаю. То есть от силы удалось достать один КТ-837, один КТ-818 и один унылый, такой, я бы сказал, мрачный и наполовину похеренный 2СБ-675, по-моему, он называется, зелененький такой. Вот, я займусь поисками. Я не привык отступать. Я не привык, в общем-то, прикладывать хуй к настольной лампе. Вот, а так как вы, я знаю, привыкли к этому и практически не можете без этого жить, то таким образом сейчас будет трансляция про хуй и про настольную лампу, которую вам желаю забалдеть на высшем уровне.
Радиостанция «Волосатый микрофон». Радиостанция «Волосатый микрофон». Радиостанция «Волосатый микрофон». Я родился в Европе, я был 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 в Европе.
Каждый, кто в состоянии мыслить, уже понял все.
Радиостанция.
В эту ночь хорошо не будет никому.
Волосатый.
Потребует от вас напряжение всех ваших душевных сил. Последние несколько недель у многих слабо знакомых с нашей радиостанцией, с нашими традициями эфирными создалось ошибочное впечатление.
Я ночью ебанулся.
О том, что будто бы
Я ночью ебанулся.
Расслабились.
Я ночью ебанулся.
И провисли. В определенном смысле вышли на константу. Но это было не так. Это было всего лишь навсего подготовительная пауза.
А ты следи за уровнем.
И оперативно сообщай нам,
теперь мы здесь. Пожалуйста. Я тебя прошу как человека, блядь.
Снова вштыривает. Снова мороз и снег воцарились в городе, и это знак, это признак того, что пора подтягиваться снова к маленьким квадратным аудиоустройствам. Содержащим в себе меня. Подозрительный негр, который горланит на заднем плане какую-то ересь, на самом деле тоже что-то ведь хочет сказать важное. Мы пригласили его, потому что он позитивен и принес с собой много такого. Такого немного он принес, что невозможно было не пригласить. Не должно добро было пропасть. И оно не пропало. Разноцветный дым стелется по потолку. И люди со странными лицами перемещаются в пространстве по непонятным траекториям. радиостанция «Волосатый микрофон». Транс-музыка при всем своем кажущемся диссонансе со звуками природы, при кажущемся своем отрыве предельно возможном от корней, от природной среды, тем не менее удивительно гармонирует с ритмами не только космоса, но и земными. И отлично слушается в лесах, полях и болотах. Это музыка звездной ночи. И вот звездная ночь для двоих. Мы с тобой, наш слушатель, сегодня вдвоем. Расслабляемся в звездную ночь. Дуем.
Ну скажи что-нибудь для души. Это
и расслабляемся.
Поет Марина
возможность прослабиться для вас сегодня. Это звездная ночь для двоих, а дальше будет хуже. Запакостная запись. Но где же нам было взять? Я вам так скажу. Оригинал кассетный, доступный в старые годы, в былые, в 90-м и 92-м, там не лучше было. Вот именно так звучала Марина Журавлева на аналоговых носителях, и тут, в общем, ничего уже не поделаешь, только вот зубами скрежетать. Вот эти боевые ритмы, они ознаменовали собой начало перехода к дальнейшему развитию программы нашей. Я выражаюсь не совсем понятно для многих, но это ваши проблемы. И сам себя я почти всегда понимаю. Если не в реальном времени, то через пару часов, там иногда с помощью, конечно же, определенных препаратов, я начинаю понимать, что я, собственно, имел в виду до того. Серьезный трек, серьезные напитки должны быть с вами рядом и владеть вашими умами. Кофеек. Банальный, молотый, ничуть даже, в общем, ни с чем не смешанный. Только вот водой размочил я этот порошок. Слегка размочил, потому что сухой он в горло не лезет. А курить его – неблагодарное дело. Но сейчас не об этом. Сегодня я расскажу вам о величайшем акте единения с природой, который состоялся в начале сентября этого года. И непосредственное участие принимал я. Я был непосредственно задействован. В начале сентября я посетил с экспедицией Чернобыльскую зону отчуждения, так называемую официально. И пройдя от края ее и до центра, от южного края и до самого, что ни на есть, центра, исследовал ситуацию со всех возможных ракурсов. Проводное вещание, адептами которого мы все здесь являемся, кто-то добровольно, кого-то привели под руки, а кто-то просто лежит на койке
привязанными ремнями, но тем не менее все мы здесь адепты проводного вещания. И вот именно ситуацию с состоянием тамошней проводной сети города Припять, известного многим по газетным публикациям и фотографиям в различных источниках. Именно эту ситуацию я и хотел прояснить. Некоторые фотоснимки, иллюстрирующие состояние дел на крышах города Припять, вы можете видеть на нашем нетленном ресурсе, адрес которого напоминать, я думаю, нет нужды. Но хочу отметить, эти фотографии разительно отличаются от тех, что в большом количестве гуляют по сети. Примерно в той же степени, как разительно отличается то, что я увидел в зоне отчуждения, и в Припяти в частности, от того, что я ожидал там увидеть. Списать на свое нестандартное восприятие реальности эти отличия, но глядя на фотографии, я понимаю, что мое восприятие тут ни при чем. Было бы весьма удивительно, если бы все дело оказалось только техники. Я снимал на пленочный фотоаппарат «Зенит», подобных которому уже не будет. Я не использовал цифровых фотокамер. В этом ли все дело? Подозреваю, что на 50% дело в этом. Но есть вероятность того, что то место, где я побывал, и то место, в котором побывали все прочие, оставившие отчеты свои, и фотоснимки, это разные места были. И у каждого своя зона. Каждому она поворачивается особенной своей стороной. И моя зона только для меня. И вы сможете ее увидеть. Снимки лежат в общем доступе, и вы можете оценить. Можете оценить эту действительно поразительную разницу. Я не знаю, стоит ли огорчаться этому факту или же радоваться, ведь я, с одной стороны, не увидел того, что видели практически все, посетившие эти места. И как будто бы были на то объективные причины, но теперь-то, поразмыслив, я понимаю, что эти причины были отнюдь не такими уж объективными. И, скорее всего, были связаны непосредственно со мной. Но, с другой стороны, я увидел много такого, о чем никто даже не упоминает в отчетах своих. И это говорит о том, что они этого не видели. И из всего этого, даже если отбросить экзистенциальную и трансцендентную составляющую, а сосредоточиться лишь на поверхностных, так сказать, аспектах проблемы этой, то можно сделать вывод, важный, тем не менее важный вывод о том, что фотография, какого бы качества она ни была, и как бы ни было этих фотографий много, и как бы в подробностях не был иллюстрирован чей-то путь, все равно этот путь нужно пройти самому. Чтобы понять, что же там такое на этом пути. И никакая фотография не заменит реальность, потому что она ее не отражает, потому что она имеет с ней мало общего. Это всего лишь контуры, всего лишь каркас реальности. Те же самые дома и деревья. Но в них заключен другой смысл, для каждого свой. Точно так же это касается обычных наших с вами пейзажей, нашего с вами юго-западного округа. просто там. В пустоте и тишине. Ничто не мешает почувствовать это. Почувствовать, что все, что ты прочел об этих местах, все, что ты видел на экране своего монитора, все это ничто и не поможет тебе. Поразительны тишина и спокойствие, царящие над этим городом. Каждый, кто читал, каждый, кто в газеты заглядывает и телевизор смотрит, ожидает увидеть примерно то же, что и в нашем районе можно, к сожалению, повсюду наблюдать. Большую помойку. Малоприятные, малоэстетичные развалины. Остатки прежней жизни. Жалкие. Не вызывающие никаких положительных эмоций. Всем этим наполнен наш с вами район. И это отдельная проблема. Но там все по-другому. Там мир и покой. Чистота. И тишина. Кажется, что все спят в своих квартирах ранним утром выходного дня. И через какой-нибудь час зазвенят будильники. Собаки залают. Дети заорут. Этот город был полон детей. Судя по количеству детских садов, в пересчете на один жилой дом. Это был город молодых. И детей там было едва ли не четверть населения. Если брать со школьниками, то может быть даже третья часть. И этот город так и остался молодым. В нем нет ощущения смерти и разрушения. Не чувствуется катастрофа, происшедшая 26 лет назад. Только с самых высоких крыш видна атомная станция и саркофаг над ней, не над всей. И тут ты понимаешь. Вспоминаешь, что же, собственно, произошло. Ночевал в квартирах. Там негде больше ночевать. А квартир много. Можно выбирать, что почище. Я прибыл в город в 4 часа ночи и выбирал наугад. Поначалу я попытался войти в 9-этажную башню, но встала проблема лифта. То есть проблема, как подняться наверх. Лифт не работал. Я не знаю, с чем это было связано, но он не работал. И в кромешной тьме, не имея с собой фонаря, я не смог найти лестницу. Элементарно я не смог на нее попасть, хотя снаружи были видны окна, лестничные окна. Было понятно, что лестница вот там, за этими окнами. Но снизу, с земли, не догадался. И я пошел в 5-этажный дом, очень похожий на те, в которых прошла наша с вами юность. Я проснулся утром. один короткий миг. Мне показалось, что я дома. Я не здесь, в студии в этой вонючей, откуда мне некуда, некуда деваться. Я заперт здесь, а дома моего нет больше. Он в пыль обращен. Пыль и мусор. Именно про него, про настоящий свой дом, я говорю. Мне показалось, что я именно там проснулся. За окном тихо. Деревья. Густая зелень. Не видно соседних домов. И солнце светит сквозь листву. И люстра точно такая же, как моя. Пусть не хватает у нее некоторых навесных элементов, что простительно. Двадцать шесть лет она висит там, без присмотра. Это было великое ощущение. Ради одного этого стоило оторвать задницу свою от кресла и двинуться в этот путь. Еще был медведь. Но не в Припяти, там их нет. Там белок много, а медведи в сосновых лесах южнее города. И всего я насчитал их 5. Двигаться приходилось ночью в избежание неприятностей. Но я недооценил количество живности, а равные ее размеров. Размеров и плюс к тому, это живность человека встречала за свою жизнь, может быть, раза три. И что такое есть человек? Почему царем природы считается? Это там никто им не объяснил. Поэтому тезис насчет царя природы, медведи и прочие крупные животные не понимали.